Приветствую, дорогие братья и сестры. На прошедшей неделе Россия, ну и христианский мир отмечал праздник Преображения. Я думаю, все помнят. Этот праздник очень известен вот на нашей территории, особенно он известен под названием «Яблочный Спас». Люди очень любят этот праздник, потому что после этого праздника можно есть яблоки, считается. Вот. С другой стороны, этот праздник очень близок к нашей церкви. Так уж случилось, что название нашей церкви связано вот с этим праздником. Даже скажу более, сейчас наша церковь называется «Преображение во Христе». Было время, когда наша церковь называлась просто «Преображение». Вот. Поэтому можно сказать, что праздник напрямую связан с названием нашей церкви. Я хотел бы продолжить эту тему и прочесть отрывок из Евангелия от Марка, из 9 главы, с 1 по 8 стих. Евангелие от Марка, 9 глава, с 1 по 8 стих. «И сказал им: истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе. И по прошествии дней 6 взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, и возвел их на гору высокую особо их одних, и преобразился пред ними. Одежды его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить. И явился им Илия с Моисеем, и беседовали с Иисусом. При сём Петр сказал Иисусу: Рави, хорошо нам здесь быть. Сделаем 3 кущи, тебе одну, Моисею одну, и одну Илии. Ибо не знал, что сказать, потому что они были в страхе. Явилось облако, осеняющее их. Из облака исшел глас глаголющий: «Сей сын мой возлюбленный, его слушайте». И внезапно, посмотрев вокруг, никого более с собою не видели, кроме одного Иисуса. Это синодальный текст Евангелия от Марка, 9 глава, с 1 по 8 стих. Если мы прочитаем этот же отрывок по традиции из современного перевода «Радостная весть», тоже Евангелие от Марка, 9 глава, с 1 по 8 стих. Иисус сказал: «Верно вам говорю, есть среди стоящих здесь люди, которые не успеют узнать смерти, как увидят, что Царствие Бога явилось в полной силе. Через 6 дней Иисус берет Петра, Иакова и Иоанна, ведет их на высокую гору. Они были там одни. Вдруг его облик изменился у них на глазах, одежда его стала сверкающей, ослепительно белой, как никто не смог бы отбелить на земле. Явились пред ними Илия с Моисеем и разговаривали с Иисусом. И Петр говорит Иисусу: Раби, как хорошо нам здесь. Давай мы сделаем 3 шалаша, один тебе, один Моисею и один Илии. Ведь он не знал даже, что сказать, так они были перепуганы. И тут явилось облако, покрывшее их своей тенью. И из облака раздался голос: «Это мой любимый сын, его слушайте». Они вдруг оглянулись и видят, никого больше нет с ними, один Иисус. Это тот же самый отрывок, но уже из Евангелия от Марка, но в современном переводе. Что означает преображение? Что означает слово «преображение»? Мы помним, как в то воскресенье Павел тоже вот на проповеди рассказывал про греческое слово «метаморфоза» и про полное изменение, проводил аналогию с бабочкой. Давайте теперь попробуем забыть это слово, давайте попробуем забыть вот значение этого слова и представим себя вот жителями первого века нашей эры, жителями земли первого века нашей эры. Вот. И вот вы узнаете Евангелие, узнаете вот этот отрывок, узнаете эту вот историю, и узнаете не только это, узнаете все Евангелие, и вы начинаете, вот как люди, которые впервые столкнулись вот с этим писанием, начинаете называть события. Вот родился Иисус Христос, вы думаете, как назвать бы это событие? Думаете, о, назовем его Рождеством. Значит, одно событие назвали. Дальше. Думаете, Иисус Христос пошел к Иоанну, и Иоанн крестил Иисуса Христа. Назовем это событие крещением. И так далее. Называете все события и доходите вот до этой истории. Как бы вы назвали это событие и почему? Забудьте слово «преображение», какие у вас есть свои теории. Вот. У кого какие-то есть предложения, как бы вы назвали этот, вот, это событие?
Модернизация. Так.
Влад, давай. Как назвал?
Модернизация.
Почему?
Ну, потому что это изменение в лучшую сторону.
А у кого произошло изменение в лучшую сторону?
Ну, с точки зрения того, что мы меняемся, мы преображаемся, то есть мы...
Ты человек первого века, у тебя произошла, ты знаешь историю про Иисуса, которая произошла вот на горе преображения. Как бы ты назвал эту историю? Тогда еще не было модернизации, нанотехнологии и прочего. Так, у кого еще есть свои предложения?
Реорганизация.
Что, Юра, давай.
Реорганизация. Да, переход от старого ветхого к новому.
Что изменилось от старого?
Ветхий Завет ушел и пришла благодать.
Ну, это глобально.
Ну, да.
Это событие как бы ты назвал?
Ну, вот именно вот это событие, как раз, когда Иисус как бы показал новый путь.
Что показал? То есть он показал, что было старое, Моисей, Илия, и теперь новое, да, все?
Конечно.
Есть. Еще какие есть предложения? Есть еще, нет? Какие-то. Давайте надо как-то вот... Вы жители первого века. Вот представьте себе, что после вас будет жить там 20 веков еще множество христиан, они будут называть этим названием церкви, и вот вы должны придумать это название. Вот какое название? Почему преображение? Какие есть другие предложения? Павел.
Да, может быть, я предположу богоявление в связи с тем, что все-таки слышен был голос неба, и вот свет... И другие присутствовали, небожители. Вот явление такого сверхъестественного чего-то, необычного. Ну вот богоявление, наверное.
Да, значит, уже у нас два названия тоже есть. Значит, одно от Юры, а другое от Павла. Вот. Ладно, я не буду вас больше мучить. Вот, но при этом свой вариант тоже не скажу сразу. Пока вернусь к понятию преображения. Честно говоря, я вообще не совсем пойму, почему именно это событие назвали преображением. Ведь, как мы уже говорили сегодня, и в тот раз преображение, вот то, что в тот раз мы говорили, понятие преображения, это какое-то коренное изменение, преобразование. Вот была гусеница. А что осветилось? Что осветилось? Ну вот, наверное. Давайте тогда посмотрим дальше. Что изменилось в Христе? Что вообще произошло? Вот эта история. Христос выбирает 3 учеников, идет с ними на гору. Они там остаются одни. Ученики страшно уставшие, вот, сонные, и они вдруг видят, что появляется Моисей, Илия, и Моисей с Илией разговаривают со Христом. Ученики в шоке. Петр пытается показать понимание происходящего, вставляет свои 5 этих копеек, прокущи, вот эта нелепая фраза, и тут с неба появляется этот облако, глаз громогласный, и ученики находятся в еще большем шоке, и они в итоге куда-то прячутся, так что когда они приходят наконец-таки в себя, все исчезает, все тихо, стоит один Иисус, и как будто ничего и не бывало. Вот. И тут я задаюсь вопросом, а где произошло на самом деле преображение? Ведь вот, как правильно сказала Циала, Иисус, который он пришел туда, он такой же и ушел оттуда. И более того, даже когда они его видели освященным, он тоже был таким же, просто вот была другая атмосфера. Были здесь и Моисей, и Илия. Вот. И что изменилось? Я бы сказал, что, наверное, преображение произошло совсем в другой момент. Мне кажется, преображение пришло... несколько раньше. Ведь Иисус Христос, он пришел на эту землю как раз-таки оттуда, где постоянно была такая атмосфера. Вернее, эта атмосфера была даже в большем объеме. Иисус Христос был на небе. У него там рядом сразу Бог Отец с громогласным голосом. Там не только Моисей и Илия, там и Давид, и там еще и Авраам, и вообще много кого. И, собственно говоря, здесь-то была вот такая очень ограниченная версия того, что происходило на небе. И вот этот великий Бог, он оказывается в ограниченном пространстве, вот оказывается на этой земле, и он оказывается в виде каких-то 3 килограмм, вот, праха земного, у которого есть мать. Более того, на него уже охотится Ирод, за ним бегают там воины, и дьявол тут в сторонке не отсиживается. И природные, гуманитарные, политические условия в том месте, где оказывается Иисус Христос, на момент его рождения, тоже никудышные. То есть у него никаких там прав человека нету, нет кондиционера, нет душа, нет водопровода, канализации. Вот много чего нету вот, того, что, вот, может быть, казалось бы, нужно человеку для нормального существования. Но Иисус оказывается в этом месте. Вот великий Бог, вот представьте себе, вот великий Бог, который был на небе, где есть свет, где вот сам Бог, вот все есть, и здесь вдруг оказывается вот на этой грешной земле. Вот это, я бы сказал, кардинальное преображение, вот поистине та метаморфоза, о которой мы говорили. Но что тогда произошло в тот момент, о котором мы читали? Тот момент, который мы называем преображением. Я бы назвал этот момент прозрением. Хотя это определение в любом случае не раскрывает то, что произошло вот в том месте. Ученики отчасти увидели то, что происходит на небе. Они отчасти увидели Христа вот в каком-то большем объеме. И они получили вот подтверждение с небес его божественности. Если проводить аналогию, может быть, немного не совсем прямую, для современных пользователей компьютеров представьте себе, что у вас на компьютере установлена программа, вы ей пользуетесь, но эта программа у вас постоянно тормозит, и даже когда вы ей пользуетесь, она не позволяет вам сделать то, что вы хотите, и более того, у вас демо-версия, постоянно вылезают какие-то окна, которые вам говорят, купите наконец-таки полную версию. Вот. Это вас страшно раздражает, у вас ничего не получается. И здесь вдруг представьте, у вас программа начинает работать в полном объеме, вы подходите к компьютеру, она сама за вас все делает, все летает, все быстро, и вот у вас все получается. Вы только подошли, у вас все уже сразу получилось. И потом вдруг раз, и опять все возвращается, как было, к старому виду. Ну или, предположим, вы смотрите на картину, вот у вас есть черный квадрат, вот, ну, непонятная какая-то картина, и вдруг эта картина преображается, вот картина резко изменяется, и вы видите, что там прекрасный пейзаж, и невероятной красоты картина, потом раз, опять черный квадрат. Вот. И все исчезло. Приблизительно эти чувства испытали ученики Иисуса Христа. Для них открылся совсем новый мир. Тот мир, о котором они, наверное, неоднократно слышали, потому что, ну, конечно, ученики знали, они были из народа израильского, но они никогда этого не видели, они не могли это себе представить. Они не могли себе представить то, что происходит на небе. Конечно, они еще не могли все осознать, то, что они увидели. И весь этот пазл уже сложится гораздо позднее, потом уже, когда Иисус Христос будет распят, после того, как Он воскреснет. Вот. Но мы можем точно сказать, что те ученики, которые пришли на гору в сонном, утомленном состоянии, и те ученики, которые ушли оттуда, это были совсем двое, совсем разные люди. Они абсолютно изменились. Для них этот мир уже, как модно сейчас говорить, не будет прежним. Они уже совсем другие люди. Что же за урок хочет преподать нам Иисус Христос? Тот урок, который Он передал нам через учеников. Что мы должны увидеть через это событие, чтобы измениться как ученики? Первый урок – это урок смирения. Как я уже сказал, Христос пришел на эту землю и ходил как самый обычный человек. Хотя возможности у Христа были вот, ну, колоссальные. Вот представьте себе, кем был на самом деле Иисус Христос. Он был человеком, который преодолевал обычные житейские сложности, трудности, проблемы. Человек, который общался с такими же вот людьми, как мы с вами, с такими же надоедливыми, проблемными людьми, который ходил по этой грязной, грешной земле. В современном кинематографе очень распространена тема суперспособностей. Там, я, наверное, не смогу вот загибать все пальцы рук, чтобы вспомнить все фильмы, все версии фильмов про суперлюдей. Там это спайдермены, супермены, трансформеры, терминаторы и так далее. Вот. То есть у людей простая логика. Когда у вас что-то не получается так, как вы хотите, включаете суперспособности, и тогда у вас все получается так, как вы хотите. Вот. Иисус как раз, можно сказать, и был таким суперчеловеком. У него были суперспособности. Он мог включить эти суперспособности для любых целей. И более того, будет неправильно сказать, что он их не включал. Мы знаем, что Иисус Христос творил чудеса. И представьте себе какую-нибудь вот историю, что фарисеи только сказали что-нибудь плохое про Иисуса Христа или подумали, раз, их уже и нету. Вот. Иисус включил суперспособности. Там, или что-нибудь другое. Там, только подняли камни, а камни раз, там, во что-то превратились. Вот. Но как Иисус Христос использует эти суперспособности? Как Иисус Христос использует те способности, которые у него были? Вот. Иисус Христос использует способности для того, чтобы, во-первых, прославить Бога, а во-вторых, для того, чтобы спасти людей. Это уже меняет вопрос. Это несколько раскрывает совсем с другой стороны тему. И при этом каждое вот из чудес, оно, вот, как я говорю, направлено в первую очередь на то, чтобы прославить Бога, а во вторую – для того, чтобы преображать души человеческие. Как раз-таки вот в этом смысле мы можем использовать слово «преображение». Что же касается самого Христа, то он был унижен, как обычный человек на этой земле. Он был унижен без использования вот никаких там суперспособностей. Вернее, мы даже не можем сказать, что он был унижен, как обычный человек, потому что обычных людей никогда не унижают. Он был вот убит, унижен, как самый последний преступник. Вот, а это уже совершенно меняет вопрос. Представьте себе, вот, самый праведный человек, который был на этой земле, самый праведный человек, человек, который обладал суперспособностями, он умирает от рук людей, умирает самым таким, вот, можно сказать, вот, самым плохим способом на кресте. Это несправедливо, это страшно. Но вот в этом проявляется истинное смирение Иисуса Христа. Вот чему нам нужно учиться у Него. О чем мы просим у Бога вот, в наших молитвах, о чем мы просим у Бога каждый день? Мы просим, чтобы Он изменил окружающих нас людей. Мы просим, чтобы Он изменил окружающие нас какие-то обстоятельства. Мы хотим, чтобы Бог вот включил эти свои суперспособности. Вот мы говорим Богу, Бог, включи суперспособности в нашей жизни, чтобы у нас там что-то получилось, чтобы для нас было что-то лучше. А надо лишь, чтобы мы, как Христос, проявили это смирение, чтобы мы прославляли Бога своей жизнью и чтобы мы преображали жизнь окружающих нас людей. А уже Бог, когда нужно, включит эту свою суперсилу. И это уже, конечно, зависит от Бога. Второй урок, который мы можем извлечь из этой истории, это урок целеустремленности. Христос прожил эту жизнь так, что каждое мгновение Его жизни было направлено к одному моменту, к одному спасению, к одному, вернее, событию, дать миру спасение. Везде, где был Христос, Он даровал людям возможность приобрести спасение. Не всегда люди приобретали эту возможность. Мы знаем, что многие люди ходили вокруг Христа, но так и не обрели спасение. И несмотря на имевшиеся возможности по улучшению обстоятельств жизни, Христос никогда их не использовал. Христос шел до конца. Мы помним и историю, которая произошла в Гефсиманском саду, но Христос шел до конца. Он знал, что ему нужно дать спасение миру. И мы видим в этой истории, вот, насколько большие возможности были у Христа, что он постоянно мог их использовать, но Христос их не использует. На что похожа жизнь современного христианина, жизнь современного человека? Если бы мы вот рисовали траекторию, вот как движется там в духовном мире жизнь человека современного, наверное, это была бы очень сложная траектория, похожая на траекторию передвижения ребенка по детскому магазину. Вот. То в одну сторону бежит, то от одной игрушки, то к другой, и вот то одно нужно, то другое, потом и вообще все вместе. Вот. И также у современного человека, то ему нужна работа нормальная, то жилье, то образование, там, то дети создают какие-то проблемы, и вот все это накручивается, и вот то в одну, то в другую сторону. И в церкви постоянно тоже множество проблем, то одно служение, то другое служение, то третье служение, так что и времени помолиться не остается в итоге. А где цель-то? Где настоящая цель? Куда мы идем? Имеем ли мы эту цель, как Иисус Христос? Ту цель, которая стояла перед Иисусом Христом. Вот, конечно же, та цель, которая стояла перед Иисусом Христом, и та цель, которая стоит у нас, они, конечно же, немного отличаются. Но уверен, что у Петра, который был на той горе, который увидел все, что там происходило, и который вот, сказал, хорошо нам здесь быть, а я уверен, что у него были реальные мотивы для того, чтобы произнести эти слова, я уверен, что у него появилась цель. Я уверен, что он уже, когда спускался с этой горы, он знал, куда он идет. Он знал там, где ему будет хорошо, и он знал, что он идет туда. Он знал, что его там ждет сам Бог. Вот, собственно говоря, эта цель, простая цель, она универсальна для всех людей. Но только являемся ли мы целеустремленными? Движемся ли мы к этой цели? Выбрали ли мы для себя эту цель? Представьте, что у Иоанна на минуту, вот, собственно говоря, этого события преображения, которое мы его так называем, у него оказалась бы видеокамера. И вот он снимает Петра крупным планом, его лицо, мы видим вот его мимику, настроение, мы видим вот какой-то такой легкий свет, вот всю эту атмосферу, и мы видим вот в кадре этого Петра, и он говорит, хорошо нам здесь быть. Вот. И вот на этом запись оканчивается. Вот представьте себе, мы сейчас смотрим эту видеозапись, и это вот хорошая реклама. Вот мы видим, и мы понимаем, что на самом деле Петру было хорошо, мы понимаем, что вот на самом деле нам всем туда хочется. Вот. И на самом деле эта реклама, она у нас есть. И эта реклама, она просто, к сожалению, вот, ну, к сожалению, может быть, даже к счастью, она в несколько другом виде, она заключена вот в текстовом формате. Вот. И мы можем каждый использовать свое воображение, чтобы представить, как нам может быть хорошо. И мы видим эту рекламу, и мы понимаем, что у нас должна появиться цель. У нас есть куда стремиться. И реклама предлагает нам этот выбор фактически. И есть на самом деле две цели. Первая цель – это выбрать там, где нам хорошо, собственно говоря, то, о чем идет речь. Либо же мы можем выбрать вторую цель. Это там, где смерть. Это там, где грех, там, где смерть. И выбор очень простой. Если мы не выбираем первую цель, то вторая цель выбирает нас сама. И в этом плане очень просто быть целеустремленными. Представьте себе правильную цель и стремитесь к ней. Это второй урок, так сказать, праздника преображения. Ну или, как мы уже выяснили, скорее это праздник прозрения, прозрения вот учеников. И урок, наверное, что каждый из нас тоже должен так прозреть, увидеть вот этот истинный смысл. Пусть каждый из нас увидит эту реальную, правильную цель и со смирением, вот свойственным Иисусу Христу, стремиться к этой цели. И да благословит нас Господь в этом. Аминь.